на латвийско-эстонской границе. Бороться с этими амфибиями крайне трудно, а по численности бобры занимают теперь первое место среди диких зверей Латвии.
Прослушав репортаж нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина, в очередной раз приходишь к пониманию того, что спорт в современном мире вовсе не забава и даже не шоу. А уж кто и какое значение ему придает, как говорится, личное дело каждого.
Продолжаем разговор о хоккее с нашим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном. Естественно, речь пойдет об организационно-экономических аспектах этого вида спорта. Тем более, что на прошлой неделе мы вновь коснулись этой темы в связи с избранием Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России. О чем речь пойдет на сей раз, Роберт?
На сей раз мне хотелось бы поговорить о проблемах клубов, профессиональных хоккейных клубов. Не в том смысле, что у какого-то отдельного клуба есть проблемы. Мы знаем проблемы Молота, проблемы Спартака Московского. Не об этом пойдет речь, а о проблемах клубов, объединенных в лигу. Профессиональную хоккейную лигу, которую недавно возглавил сенатор Михаил Маргелов. Он во время предвыборной кампании, после того, как его избрали руководителем профессиональной хоккейной лиги, достаточно жесткие заявления делал о том, что мы будем проводить серьезные реформы. И действительно, не прошло и двух месяцев, это было перед самой Олимпиадой, как достаточно серьезные радикальные предложения мы услышали. Итак, в чем суть этих реформ? У нас вообще в стране, к сожалению, очень развито вот сделать как где-то. Если мы хотим жить как в Европе, или мы будем... Это и политики очень многие в период предвыборной борьбы говорят, мы сделаем как в Европе, или как в Америке, или еще как где-то. Очевидно, вот эта ситуация перекинулась и на хоккей, потому что решили сделать как в НХЛ. Вот именно что как, потому что реально то, что предложено, только внешне напоминает ту систему, которая принята в НХЛ, ту реформу, которая прошла в НХЛ после локаута и которая оздоровила лигу. Но теперь подробно. Самое главное – это потолок зарплат. Мы говорили, помните, Дмитрий, о потолке зарплат, который приняла НХЛ, это было 39 миллионов долларов, а сейчас уже 45, кстати сказать. И там очень жесткое ограничение по зарплате для звезд, не более 20% от потолка. Если 45, значит, это не более 9 миллионов сегодня. Мы не будем больше об НХЛ, потому что речь сегодня идет о российской профессиональной лиге. Ну, естественно, у нас, как всегда, слышали звон и не знают, откуда он. Они сделали следующую вещь. Предложили максимальный фонд, потолок зарплаты имеется в виду, 12,5 миллионов долларов. Это максимум. Минимум предлагается 6 миллионов долларов. Сразу же появляется масса сопутствующих, как всегда, уточняющих, скажем так, моментов. Оказывается, самому звездному игроку вообще никаких ограничений на зарплату нет.
Хоть весь фонд.
Хоть еще что. То есть, нет, эти 12,5 всем... 22, скажем, а 23-му звезде
столько
еще же. Столько же можно добавить. Получается так. Я, по крайней мере, никаких опровержений этого не видел. Достаточно интересно, что этот фонд не распространяется на тренеров. Как говорит сам генеральный директор лиги Шалаев, есть сотни способов обойти, но он тут же говорит, что у нас есть сотни способов пресечь злоупотребление и так далее. Конечно, здорово придумать какую-то новую реформу, заложить в нее сотни способов уклонения от нее и сотни способов противоборства. То есть все при делах. Кому нужен такой потолок зарплат? Он ничего не решает. Тем более, что речь-то идет не о том, как потратить 12,5, а как выжить, потому что мы видим Спартак, Молот при Каме, этот Динамо Москва.
Не то, что 6, они 3 не могут заложить миллиона, наверное.
Да, 6 они не тянут, и буквально через 10 дней, ведь ситуация-то это тянется с 24-25 апреля, это примерно в одно и то же время вместе с избранием Владислава Третьяка все это происходило, как бы дуплетом выстрелили, такой мощный зал, реформаторский и так далее. А куда бедные клубы, которые 5 миллионов не наскребают? Им какие там вопросы? Им не до жиру быть бы живу. И тут же через примерно 10 дней, в начале мая, пришло уточнение, что нет, да, конечно, не 6 миллионов минимальные, а можно и 5. Я думаю, что и до 3 дойдут. Это все впереди. Есть неплохие предложения по поводу отмены аренды, например, и восстановления трансфертных отношений между клубами, то есть опять будет купля-продажа игроков. Ну, спорные есть моменты, например, базовая стоимость игрока, то есть есть игрок, чья стоимость стремится к бесконечности, суперзвезда, как он. А есть игрок, из-за которого может быть конфликт, но он как бы не очень талантливый, минимальная базовая стоимость, типа вот МРОТ, минимальный размер оплаты труда, 100 тысяч долларов. Да есть игроки, которые даром никому не нужны. Почему 100 тысяч долларов? А это все идет не от того, что реформу эту делают люди, которые не понимают хоккей или плохо понимают хоккей.
А чего?
Идет от фундаментальной, на мой взгляд, одной ошибки. Один из классиков марксизма и ленинизма писал как-то, что не решив общие задачи, мы, приступая к решению частных задач, всегда будем натыкаться на эту вот нерешенную общую задачу. А русский народ просто говорит, нельзя ставить телегу впереди лошади и так далее. То есть к чему я все это клоню? К тому, что необходимо для себя определиться, чего мы хотим от хоккея. Если мы хотим, чтобы дети ушли с улиц, да, это прекрасная социальная программа. Такое же может быть и в хоккее. Если такая нагрузка социального плана, да, конечно. Есть и другая нагрузка социального плана. Есть огромное количество малых и средних городов России, особенно на севере, в восточных азиатских регионах страны, Сибирь, Заурале, Урал даже. Я уже не говорю о Дальнем Востоке. Они тоже не могут жить без хоккея. Им нужен чемпионат страны. И пускай это будет клуб с бюджетом 1,5-2 миллиона долларов. Это тоже социальный серьезный напомнил. Но если мы говорим о хоккее как о бизнесе, тогда уж будьте любезны, поступайте так, как требует этот бизнес. И в данной ситуации я не вижу никакой другой альтернативы, кроме как разделить, как говорит один известный человек, отделить мух от котлет. Видимо, нам придется понять, какие клубы, а их сейчас 4. Потому что вот эти вот 12,5 миллиона, о которых я говорил, это вызвало дикое совершенно недовольство, недоумение, протест 4 грандов. Я назову эти клубы, потому что они все как бы на виду, на слуху. Кто у нас самый богатый? Металлург Магнитогорский, Акбарс Казанский, Ярославский Локомотив и Омский Авангард. Все. Остальным как до этого, как до Луны. Им бы, я еще раз повторю, не до жиру, быть бы живу. А эти команды уже там зашкалили, там, мне кажется, они додекларируют и 20, и 30 миллионов. Я думаю, смело умножай на 2, не ошибешься. Какие могут быть здесь выборы? Либо сделать чемпионат, суперлигу, элиту из 4-5 команд, что нереально. Значит, тогда нужно искать выход на международную арену. По бюджетам они уже сравнялись.
С американскими клубами.
С американскими, с канадскими, с анхаиловскими клубами. По инфраструктуре пока еще нет, пускай поднапрягутся. Денежки есть на это. Металлы очень дорого стоят на мировых биржах, а нефть и того дороже. Деньги есть. Пускай поднапрягутся, сделают в своих городах соответствующие спортивные условия спортивной инфраструктуры. Общая инфраструктура, я имею в виду гостиницы, потому что ни одна канадская команда или американская не может в этих клоповниках останавливаться. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте, и они-то будут летать в Магнитогорск, если там большие деньги, и играть. Значит, что-то, я не готов сейчас сказать, что именно, что-то вроде русской конференции НХЛ, и тогда автоматически решатся все вопросы, которые годами не решаются, признание этих контрактов и так далее, потому что уже будет драфтование здесь и в России и так далее. Примерно то, о чем говорил Фетисов полгода назад. Ну, потому что по-другому нет. Такая огромная дистанция между клубами, которые вырвались в финансовом плане, и остальными, что невозможно их совместить. Если есть клубы, которые готовы ежегодно десятки миллионов долларов на фонд зарплаты, ведь если им 12,5 мало, то тут до 45 не так уж и далеко. Причем 45 – это потолок зарплат в НХЛ. Далеко не каждый клуб в НХЛ тебе позволяет достичь этого потолка. То есть есть клубы гораздо более скромные. Соответственно, если эти недовольны 12,5 миллионов, значит, им нужно 25-30. Вот мы почти уже приблизились. Пускай доведут до ума инфраструктуру и играют там. Как это сделать? Акклиматизация, перелет – это все решаемые вопросы. Да, это нормально, но тогда нужно перестать лицемерить и сказать, да, что есть богатые клубы, а есть все остальные, которые играют, так сказать, ну, чтобы согреться, здоровье поправить и так далее. И есть детский и юношеский хоккей, который призван, так сказать, увести детей с улиц, оградить их от алкоголя, наркотиков и так далее. А когда нет этого принципиального решения, вот появляются вот такие вот совершенно, ну, непонятные реформы. Сначала приняли, через 10 дней снизили минимальный порог до 5 миллионов, потом еще снизили. В итоге это все заболтают, я вас уверяю, потому что слишком разнонаправленные интересы. И самое главное, о чем мы всегда говорили, Дмитрий, и будем говорить, потому что не решается вопрос. Да, очень хорошо, сделали потолок зарплат, там с вратарями иностранцами решили, за 12-летних игроков даже 10 тысяч долларов заставляют платить, за 14-летнего там 20 и так далее. То есть как-то вот... Для чего все это делается? Вот в НХЛ для чего, суть что, если коротко? Так поднять градус, накал зрительского интереса, чтобы зритель отдал деньги. Значит, нужна борьба, нужно зрелище, правильно? Все-таки надо будет вернуться к обсуждению, серьезному обсуждению идей Фетисова. Не знаю, насколько он самостоятельно их выдвигал, либо какая-то группа его советников выдвигала, но идея, по-моему, очень здравая. О том, как все-таки инкорпорировать, если можно так выразиться, наш российский хоккей, клубный я имею в виду, в эту вот глобальную структуру, если речь идет о глобальной, то, конечно, только речь идет об НХЛ. И так, чтобы и это было